Здравствуйте, друзья. Меня зовут Амир Хабибулин, и это первый выпуск нашего подкаста «Significant Figures». Это подкаст, где ученые не говорят о науке, а говорят о своем отношении к науке, о своих мыслях, переживаниях, об инфраструктуре, ресерче и прочем всем таком.
А, да, и тут еще есть Гриша Молев, тоже, так сказать, бывший ученый, хотя Амир считает, что бывших ученых не бывает.
Не бывает.
Ну, что-то в этом есть, но мне как-то неловко все равно себя ученым называть. Anyway, это дело такое. Вот, и мы будем вот об этом всем рассуждать.
Да, значит, для начала мы расскажем вам, кто мы такие, где мы находимся и вообще, что мы делаем. Значит, как я сказал, меня зовут Амир, я химик по специальности. Я родом из России, из города Казани. В Казани я делал бакалавра, а PhD я делал в США, в University of Utah. После этого у меня был первый постдок в Carnegie Mellon University в Питтсбурге, второй постдок в University of Toronto и уже в Канаде. И сейчас я живу тоже в городе Торонто и работаю уже в индустрии.
Ну да, меня зовут Гриша, я тоже химик. Амир больше, я так понимаю, физикальщик, я больше органический химик. Ну это такая деталь, которая мало кому интересна.
Я полимерщик, прошу.
Ну, сейчас ты полимерщик, сейчас я тоже приятно, последний мой путь тоже по полимерам, но так-то я по образованию органик, по первому, так сказать, научному.
Запоминает последний всегда, как Штирлиц говорил.
Не, я вот не уверен. Ну, anyway, это тоже отдельная тема. Значит, да, так и родился я в России, в городе Горьком. Когда я из него уехал, он еще назывался Горьким, он еще не был Нижним Новгородом. Беседер. Ой, тьфу ты. Неважно.
Это норма.
Да-да-да. Ну, как вы поняли, наверное, я после этого в детстве еще попал в Израиль, делал там, учился там сначала на биохимии, первую степень докторскую по органической химии сделал. И после этого у меня было аж три постдока. Первый был тоже в том же Технионе в Израиле, в Хайфе. Там же, где я PhD делал, но в соседней группе, немножко другой. После этого я поехал в Юту, там я познакомился с Амиром и делал постдок в Юте в течение одного года. И после Юты попал на третий постдок в Торонто, и там я уже был на постдоке три года. И тоже после него остался уже в Канаде, и живу недалеко от Торонто, занимаюсь научным консалтингом, можно сказать.
Супер. Так, значит, первый вопрос, самый этот животрепещущий. Зачем мы делали... Вообще, зачем все это? Зачем ты после PhD делал три постдока, а я делал два?
О, это...
Я сразу говорю, у меня нет объяснения.
У меня есть. Ну как? Оно, опять же, такое отрефлексированное, мало ли, может, когда это все происходило, и это все было не так. Но сейчас я думаю об этом именно так, как сформулировал для себя как минимум. Это было как? Это было по инерции в первую очередь. Но не только. Дело в том, что когда я делал докторскую степень, я был, так сказать, в какой-то момент я почувствовал себя звездой факультета, можно сказать. Вот. Я был таким всем, такой, ну, просто блистал. Было,
в аспирантуре будучи?
PhD, да, PhD.
Ничего себе.
Ну, я получал кучу стипендий, клал огромных и денежных, и призов. У меня выходили статьи одна за другой. Там у нас как раз факультет получил там довольно большой грант, в том числе, который раздавали студентам за какие-то достижения. Я был один из там первых получателей. То есть мне все говорили, ну, чувак, ну, если не ты станешь профессором, то кто? Это они говорили, что я сам в это время думал. У меня было, как сказать... Это было интересно. Это было же одно дело, когда ты работаешь в группе под профессором или там кем-то еще, а другое дело, когда ты делаешь что-то самостоятельно, ну, или полусамостоятельно, как на постдоке. Вот. Но это, опять же, это уже тоже третичное. Самое главное для меня, что было, это вот я почувствовал, было у меня на докторате, на PhD, когда я делал, у меня было пару раз это ощущение вот этого вот эврики, что я сделал открытие какое-то. Оно было, может быть, совершенно неважное, но лучше всего, наверное, это описал Фейнман у себя в мемуарах. Вы, наверное, шутите, мистер Фейнман. Он там mm-hmm. описал это чувство, как вот ты знаешь что-то, что больше в мире не знает никто. Это какой-то выброс эндорфинов, какой-то наркотик, короче, типа секса, типа, даже не знаю, как героина не пробовал, не знаю, как это. Вот. Но, наверное, это что-то сравнимое с этим. Вот. И я не был готов заниматься чем-то другим, кроме того, что мне будет такой вот приход приносить. И мне казалось, что идти дальше заниматься наукой в профессуре, ну, идти к профессуре, это что-то, что может это чувство продлить. Сейчас я, кстати, уже так не думаю. Вот. И последнее, что какая мысль мне казалась важной, это почему вот круто стать профессором. Ну, как называется наш подкаст, нам вообще первый подкаст у нас называется Significant Figures, Амир придумал название. Вот. Оно мне сначала не понравилось, но сейчас я как-то просек, что вот этот вот Significant Figures, это вот ощущение, так сказать...
значимости.
Да, ты, будучи профессором, ты как будто получаешь какую-то, типа, ну, становишься над всеми остальными, типа. Вот, у тебя позиция, и ты можешь с этой позиции вещать истину миру, как бы, и тебя будут слушать, и ты будешь иметь какое-то значение больше, чем, не знаю, чем что. Anyway, вот так.
Ну, я думаю... Ну, правильно, это... я согласен. Именно так, у тебя позиция, и ты вещаешь миру, и тебя слушают, что самое главное.
И сейчас я тоже не совсем в этом уверен. Я вот уверен, что вот когда вот мы сейчас вещаем в подкасте, возможно, у нас будет, ну, опять же, если прокатит, и кто-то это будет слушать, то, возможно, наше вещание услышат больше людей, чем услышали бы, если бы мы работали в академии и закопались бы в разных грантах и всем остальном. У меня есть примеры.
И вот это самое печальное как раз. И вот мы как раз логичным образом переходим к вопросу, почему мы сейчас не профессоры с тобой. Значит, смотри, когда ты делаешь постдок, значит, это любому, кто в этой индустрии был, очевидно, что, значит, постдок — это такой, как у медиков, residency, да? Это такой необходимый шаг, необходимый этап для того, чтобы перейти из аспирантуры после защиты на позицию, значит, независимого ресерчера, профессора университетского. Для всего остального постдок — это абсолютно бесполезная трата времени. То есть это маленькая зарплата, это адская работа, это, значит, и шачить надо за троих, еще и ответственность нести. Значит, если это не идет, не направлено в сторону, значит, получения профессорской позиции, то это, в общем-то, просто натуральная трата времени. Когда ты делаешь два постдока или три постдока, это говорит больше о тебе, чем о... чем об индустрии. Да, особенно если в конце ты не становишься профессором. Значит, вот почему мы не профессоры? У меня есть ответ короткий, и после него можно закрывать вообще весь подкаст, в общем-то. Что? Потому что мы лошары. Все, до свидания.
Слушай, а я обычно как...
Я лошара точно, я думал. Я признаю, что этот... Я абсолютно неудачный фундаментальный исследователь. То есть я плохой ученый.
Ты знаешь что? У меня были какие-то еще тоже мысли по этому поводу. Вот, но и вот когда ты вот сейчас это сказал, я понимаю, что, наверное, это все была херня какая-то.
Не-не, говори, давай этот...
Вот то, как ты сказал это все. Вот. Ну, смотри, бывают разные обстоятельства, как бы, которые, да, даже если, ну, хотя, если ты не лох, ты их преодолеешь, конечно, да, то есть,
вот, ну. Это потому, я тебе скажу, это потому, что в американских университетах и в канадских существует неомарксистский заговор, и если ты белый гетеросексуальный мужчина, то тебя против тебя настроят, это позитивная дискриминация, так называемая.
Ну, ты, скажем, не белый, так что...
Нет, на самом деле это, конечно, я считаю, что это ересь, хотя есть много людей, которые верят, что это так оно и есть. Но я лично считаю, что если ты белый гетеросексуальный мужчина и не можешь найти позицию в академии в Америке, то это не потому, что ты белый гетеросексуальный мужчина, а потому что ты лошара, скорее всего.
Нет, давай тогда я сейчас расскажу свои, как, что я думал, попытаюсь...
Давай.
Коротко. Значит... Я на самом деле, когда на меня вот это вот давление оказывалось на факультете, так, со стороны и научрука, и так друзей, говорили: чувак, ну ты что, ты должен просто, ты, ну, вообще на постдок обязательно ехать. Вот, я как бы подумал, а может, все-таки не надо? Я так, не то, что я вот сразу Да, конечно, я должен ехать. Я именно поэтому как бы и сначала никуда не уезжал, а остался в том же самом факультете сделать год постдок в другой группе. Вот. Тем более, что меня там знали, меня с удовольствием сразу же туда взяли, в эту группу, конечно. Там была стипендия для меня готовая, которая была вообще еще больше, чем то, что я потом получал в Америке. Вот, и я вот, вот это была тема совсем другая, не то, чем я занимался на докторате. То есть я вот таким образом думал себя проверить. Вот я за этот, я думаю, сейчас поработаю год. Если у меня, если я действительно смогу в новой теме разобраться, и у меня рванет опять, как было на докторате, без того, чтобы на меня рядышком сидел профессор и объяснял мне, что делать надо, значит, я действительно подхожу под это дело, значит, надо вперед, так сказать, ехать. Как говорят, евреи ехать надо. Anyway.
Хоть тошкой, хоть чучелком.
Это типа того, да. Вот. Так и я на этот год остался. И у меня действительно там пробило что-то. Это, там пошли результаты. Было так, это уже готовилось. Меня записали в одну статью, готовились еще две. Причем там, серьезные, большие, в хороших журналах. Я-то я все решил, все, нормуль. Короче, вперед поехали из песней. И что я не знал, это то, что вот те две хорошие статьи, хорошие журналы, которые готовились, они в конце никуда не выйдут. Потому что там что-то там, опять же, не по моей вине, наверное, возможно, я бы остался еще на год. Они бы вышли, но их никто не доработал, и у профессора поменялись интересы, и он их не довыпустил почему-то. Я до сих пор не все знаю, почему. Но не важно. Важно факт то, что как бы, мое, так сказать, о себе мнение оказалось немножечко завышенным в тот момент. И потом я приехал в Юту и работал год там. И вот там у меня уже не шло ни хрена. Вообще.
То есть это уже это обычная история для остальных постдоков, скажем так. С этого начинается моя история постдочества.
Сейчас ты сейчас свою тоже расскажешь, если захочешь.
Да-да-да, давай. Ага.
Ну, и там просто год был потрачен вообще ни на что. И в какой-то момент я уже просто... И там даже профессора не было в группе, он где-то шлялся, ему было пофиг, чем его студенты занимаются, абсолютно. И это как бы нормально, было хорошо как раз, потому что нужно быть самостоятельным, но из-за того, что у меня ничего не шло, у меня не было вот этого подпитки, как бы мотивации, я в какой-то момент просто уходил с факультета и ходил по городу целый день, вместо того, чтобы работать. Было таких несколько, просто месяцев, наверное. Вот. Но в какой-то момент все-таки... Что-то начало получаться все-таки в какой-то момент. И у меня загорелось, о, можно вот тут что-то попробовать сделать. И в этот момент, тадах, у него бабло закончилось. Типа он не смог стипендию пробивать. И мне надо было искать другое место. Вот. И опять же, опять возникла мысль. Так, возвращаться в Израиль, как бы. А еще тут надо добавить, что план был, что я... вернусь в Израиль и стану там профессором. Я не собирался в Америке оставаться. Как бы... То есть возвращаться после Юты в Израиль и все-таки попробовать еще раз. И как бы я... Ну, а это денег не стоит. Я попадавал в несколько мест и получил два предложения на работу из нескольких мест. Из двух мест. Обе в Канаде, кстати.
На работу или на постдок еще
один? На постдок. Я не
знаю. Вот так и говорит.
Ну, на постдок. Один из Торонто, другой из Монреаля. Выбрал Торонто, потому что у меня тут родственники есть.
А, ну вот, окей. С этого надо было начинать.
Ну, неважно. Ну, не только поэтому. Тема была более интересно. Я про нее даже делал семинар еще в Израиле. Я принес тебе тему этого профессора, я делал семинар литературный. И тут, опять же, три года был на этом постдоке. Первый год опять ни хрена не получалось. Во второй год прошло просто, опять же, вдруг пробило счастье, эврика. У меня даже в какой-то момент начался вот это какая-то... У меня вот пришел вот этот вот приход, который я говорил в начале, этот героиновый. Я где-то уже в третьем году, я уже пару месяцев как пьяный ходил от этого дела. И потом, опять же, и эта статья до сих пор не вышла, к
сожалению. Ясно.
Короче, вот. Ну, тут еще много факторов. И то есть, а для того, чтобы стать профессором, уже чтобы статьи выходили хорошие. У меня на постдоке...
Разумеется, да.
Хороших не вышло почти. Вот. И то есть не о чем было говорить, не было нормального пропозала. Еще и с профессором, тут Торонто, с кем я посрался, умудрился по глупости. Там, не знаю, правда, чьей глупости. Точно.
А у тебя были в Nature статьи вообще?
Нет.
Ну, Science там, Nature. Вот,
не, у меня единственное, самое близкое, что я был в Nature, это мне в статье в Nature Chemistry. У меня в Acknowledgements. То есть не в авторах, а там в конце статьи говорят спасибо Грегори Молле за fruitful discussions.
А Джакс был у тебя?
Джакс у меня были, Янгеванты у меня были, да.
А, нет, у меня же даже этого не было.
На докторате.
У меня не было.
Ну, у тебя было что-то хорошее, ты что?
У меня был... Да, у меня, в общем, история примерно такая же, когда я был в аспирантуре, значит, на PhD. У меня все получалось, и все перло. И звездой факультета я, конечно, не был, но из разговоров со своим адвайзером, значит, научруком и с другими профессорами, они все говорили, давай, мир, у тебя прет, у тебя получится. И я попал на постдок к Крису Матишевскому, это большой чувак в полимерной химии, и тогда казалось, что жизнь удалась. Все, то есть надо вот только там не облажаться и напечатать много статей с Крисом, и потом дорога в академию уже на позицию профессора открыта. Ну, естественно, когда надо не облажаться, я первым делом, что делаю, это облажаюсь обязательно. Несмотря на то, что... То есть у меня претензий к Крису абсолютно ноль. У него народ, все остальные люди, которые работают в его группе, печатают много, печатают хорошие статьи в хороших журналах, но у меня почему-то вот то ли проект был дурацкий, то ли я был дурацкий. В общем, что-то не пошло. И через полтора года я пошел уже, тоже начал искать другой постдок. Вот попался вариант в Канаде, в университете в Торонто. И когда я приехал уже сюда, уже на второй постдок у меня, честно говоря, мотивации уже на втором постдоке не было. Моя задача была найти нормальную работу в индустрии. И там я тоже на втором постдоке в университете в Торонто я проработал примерно полтора года. Я даже что-то опубликовал. И у меня есть две статьи первым автором, две статьи вторым автором, но они далеко не Джакс даже. То есть даже не Джакс и не Ангеванта. Там Лэнг Мюр и этот Applied Materials and Interfaces. Вот, значит, и да, стало было понятно, что с таким профилем, с таким резюме подаваться в какой-то универ на позицию профессора, в общем-то, довольно бесперспективно. Ну, смотри, Гриш, вот с твоим рекордом, да, с твоими статьями, с твоими тремя постдоками и со всеми рекомендациями, которые ты сможешь собрать, и я тоже, и ты тоже, мы, в принципе, можем получить какую-нибудь захудалую позицию в University of Nowhere, где-нибудь в лесу там, за полярным кругом. Да, здесь вопрос, есть ли мотивация ехать в такой прям совсем маленький университет с таким... И там и facilities будут плохие, да, и, то есть оборудование, вся инфраструктура, и не самые лучшие аспиранты, скажем так, туда поступают, или как бы, или просто уходить из академии, вот такой вопрос.
А, то есть, глядя назад, то есть сейчас ты уже, понятно, я никак и нового не
приеду. Нет, естественно, вот тогда, вот когда-то, вот именно, да, видишь, есть семья и дети, у нас есть семьи и дети. Ты не можешь просто так забить на все и сказать, что я поеду там за полярный круг в канадский универ, в лесу где-нибудь, в маленький универ. Хотя, по сути, это единственный универ, который тебя возьмет. Вот, и меня тоже с таким профилем, который у нас сейчас есть.
Ну, взял такой мысленный эксперимент. Если бы могли поехать, поехали бы мы.
Может быть, да.
Опять, я хочу вернуться к тем мотивациям, которые я говорил, да. Первое, вот это вот героин, да, приход от научных открытий. Я, если честно, не уверен, испытывают ли, вот когда ты уже профессор, и ты испытывают ли они такие приходы. Вот, потому что у профессора же, опять же, он не сам там стоит, работает. У него или студенты это делают, или там... Даже иногда он даже не в курсе, что они точно делают, как у меня было у многих профессоров, с которыми я работал.
Это уже странновато немножко.
Не, ну как, они знали в общих чертах, но когда на групп-митингах рассказывал им там раз в месяц или там раз в два месяца. Это был мой героин, а не их. У них такого героина не может быть. У них...
А если это его была идея, профессор, он тебе сказал, ты там поишачил две недели в лабе, а через две недели приходишь и говоришь, это сработало. Вот у него как раз героин прет. Вот какой я молодец.
Я красавчик. Не знаю, может быть, но я никогда этого никого, я вот не знаю. У меня вот такого не было экспириенса, так сказать. Угу. Не было кого-то, кого бы его сказать, иди сделай, и потом посмотреть, будет ли у меня приход или нет. Ну, может быть, и был бы. Предположим, что был бы, скажем так.
У меня бы точно был. Я бы, наоборот, радовался бы, что я сам ничего не делал, а идеи раздавал только.
Может быть, так, может быть. Так. Не знаю. Это... Но опять же, черт его знает. Может быть, да, может быть, нет. Вот. Во-вторых... Significance, да, как бы будешь ли ты significant figure, будучи в Мухосранском университете профессором?
В Мухосранском государственном университете.
Не знаю, вот. А и еще к этому очень хочу добавить такую вещь, что уже после того, как вся эта академическая катавасия закончилась, я знакомился, и как бы у меня свой блог, в блоге есть куча разных френдов, там профессоров в том числе, или там тех профессоров, которых я читаю, у которых есть блоги. Если честно, вот не выглядят они мне significant figures'ами совсем. Они...
Это вообще везде, в любой области.
И я, более того, я даже как-то к ним хуже отношусь. Вот если бы это был какой-то там тупой там продавец рынка, то, ну, Бзеттер, нормально, он продавец рынка. А тут чувак-профессор и гонит такую херню, и так это еще хуже получается даже, ну, не знаю.
Да, но почему? Потому что от них ожидания выше, понимаешь? От тебя ожидания выше, что ты, по крайней мере, не идиот, в отличие от продавца страховок там или там, я не знаю, мобильных приложений.
Да, да, да. И опять же, возвращаясь к тому же вопросу. В принципе, у меня была возможность, когда вот я заканчивал постдок, я попытался подаваться на позиции, не имея статей в крутых журналах и не имея хорошей очень рекомендации от своего профессора в Торонто, но имея хорошие рекомендации от других. Я подавался в Израиль в университеты, со мной почти нигде не говорили. Было одно место, где со мной согласились говорить. Это был Ариэльский университет, который на территориях находится, оккупированных. Некоторые
прекрасно.
Отличная перспектива. Ну, я серьезно думал, что туда можно попробовать поехать, тем более там знал некоторых людей, они как бы даже хорошие друзья, можно сказать, были. Вот, но все-таки вот не поехал. И я не совсем понимаю, почему. Я жена была против, да.
Ну, все, в общем-то, достаточно. Это можно
остановиться. Я бы мог поспорить, попытаться.
Смотри, вот как я уже сказал, постдок — это настолько специфичная вещь. Это как, ну, вот самое близкое, о чем я могу подумать, это вот медицинская вот эта интернатура, или как она называется, ординатура, да? То есть кроме абсолютно одной узкой довольно профессии, специальности, она больше нигде не применима, постдок. Вот это время, проведенное в постдоке. По крайней мере, вот в моем понимании, в моем опыте нигде не пригодилось вообще никак. Вот у меня такая аналогия напрашивалась некоторое время, особенно потому, что мы живем в Канаде, где очень развит спорт, и особенно развит один спорт, это хоккей, да? Все играют в хоккей, все в детстве занимаются в секциях, потом вот в юношестве занимаются в секциях, кто-то, у кого получается, идет выше и выше там по этой иерархии, и в какой-то момент вот он чувствует, что вот, например, он был перспективным в молодежной лиге, а потом... В профессиональной лиге вот у него не идет. И даже вообще в НХЛ его не берут, он так и в молодежных лигах болтается, и там вот где-то в 21, 22, 23 года понимает, что все, на хоккей жизнь не построишь. Вот в НХЛ меня не берут, типа надо пойти учиться в университет уже и получить нормальную специальность. Вот мне кажется, что мы вот примерно в такой же ситуации, только плюс еще, блин, 15 лет. То есть ты уже после университета и после аспирантуры, и плюс еще после 2-3 постдоков, каждый из которых длится от 1 до 3 лет, в отличие от неудавшегося хоккеиста, который в 21 год, в принципе, еще ничего не потерял и может в любую специальность пойти. Мы, вот кто после нескольких постдоков не попал в университет, оказываемся уже там такие далеко за 30 чувачки, которые вот всю жизнь, в принципе, шли до по довольно узкой такой дорожки карьерной и не дошли.
Вот. Ну, смотри, то есть, да, но я не считаю, что это какие-то там пропавшие годы. Это не то, что там служил в армии 3 года, как я служил в Израиле, что это годы.
Сидел. Я всегда сравниваю это с тем, что отсидел.
Отсидел?
Я бы после, если PhD отсидел 3 года в американской тюрьме, это прибавило бы мне soft skills, которые нужны вот в индустрии, там в какой-нибудь офисной работе гораздо больше, чем те самые 3 года, которые я отпоздочил в итоге.
Ну, нет, я вот это так не расцениваю. Мне все-таки у меня вот это вот было на постдоках несколько гериновых приходов, которые я буду всю жизнь помнить, и которые, наверное, ни с чем больше никогда не сравнятся. Но черт его знает. После всех этих постдоков все-таки не став профессором, все равно продолжаешь искать вот это вот чувство, вот это вот... ну, или чувство и важность тоже, то есть и героин, и significant figure. Пытаешься себе это все равно устроить. То есть, опять же, если бы постдоков не было, ну и хрен с ними. А вот они типа, они тебя заставляют, то, что они у тебя были, ну, у меня, в своем случае, это продолжает заставлять как будто по инерции что-то копать, искать, записывать какие-то ролики с лекциями в Ютубе про научные статьи. Вести блог, короче, тоже про какие-то там открытия новые, пытаться какими-то что-то думать на эту тему. Вот, или да, тоже то, что я работаю, как бы я работаю научным консультантом, я езжу в компании и помогаю им писать гранты, как бы научную работу. Я всячески пытаюсь въехать в эти проекты и что-то свое туда привнести. Это как почти никогда не получается. Но... как бы я пытаюсь, вот. И, наверное, это что-то мне все-таки добавляет по жизни.
Вот это как раз следующее, о чем я хотел поговорить, это вот, что делать, чтобы вернуть вот это чувство, да? Ага. Чувство как невыносимой легкости бытия, когда ты занимаешься наукой, которая, в общем-то, я думаю, понятно всем, кто занимался наукой в свое удовольствие, но довольно тяжело понять, если ты не занимался этим. То есть что можно делать? Можно заниматься в подвале наукой, да? Но в современной химии без... современного оборудования, инструментов и всей инфраструктуры, я думаю, что это нереально практически.
Мы даже пытаемся
что-то делать. Да, можно преподавать part-time где-нибудь в каком-нибудь колледже, там, забор строительным, да, студентам, помимо своей основной работы. Потому что все необходимые квалификации, там, степень PhD и прочее, все это, все, что требуется, это преподавание у нас есть. Можно запустить подкаст дурацкий.
Ну, да.
И просто изливать душу там. То есть, ну, вот такие вещи, как правильно, как ты говоришь, есть вещи, которые можно делать, чтобы... это. А, здесь надо еще сказать пару слов, наверное, о, собственно, самой работе в индустрии, потому что я просто перешел... Я, грубо говоря, вот для своей бабушки я все еще работаю по специальности. То есть я работал химиком в университете, сейчас я работаю тоже самым химиком в частной компании. Это абсолютно вообще небо и земля. Это, мне кажется... пропасть есть между ресерчем в академии и ресерчем в индустрии, но для, скажем так, для обычных людей я все еще работаю по специальности. Естественно, ни какого-то драйва или какого-то, вот этого, как ты говоришь, героина нет даже близко. Вот, как раз это про то, что я хочу следующее обсудить, это как привыкнуть вот к мирской жизни после того, как ты вот вышел за ворота монастыря вот этого академического. У меня, например, я работаю еще, ну, не совсем продавцом страховок или продавцом мобильных приложений в офисе.
Хотя такие у нас примеры тоже есть.
Да, и даже больше, чем хотелось бы. Но у меня работы, как я уже сказал, более-менее по специальности. Но, тем не менее, вот, мне тяжело вообще все вот эти, скажем, не то что ценности, а вот мотивацию, которая превалирует в бизнесе. Мне тяжело ее понять, и в том, что вот нам нужно делать то, что приносит деньги, нам не нужно делать то, что не приносит деньги. Любопытство здесь ничего, в общем-то, не значит. Хотя огромное количество людей, там, тысячи, если не миллионы, занимаются этим даже после аспирантуры, будучи PhD, и даже получают удовольствие от этого. Вот. Расскажи, Гриша, как привыкнуть к мирской жизни? Как научиться получать удовольствие?
Я говорю, то, что я делаю... Веду химический блог, которого были, одно время было довольно много читателей, но потом этот ЖЖ начал исчез, и читатели исчезли. Mm-hmm. Я даже публиковался в этих самых разных, участвовал на конкурсе научных статей, научно-популярных статей, там, в общероссийских каких-то там конкурсах до 2014 года. В 2014 году я там со всеми рассорился по понятным причинам, наверное. Открыл свой YouTube-канал, на который я даю, выкладываю их в качестве видео на YouTube. Ну, да, там пока только 4, но я собираюсь это делать довольно почаще. И там уже 30 подписчиков! Ха-ха! Может быть, будет больше кого-нибудь.
Ничего себе.
Ну, ты чё?
Это больше людей, чем прочитать твою статью в Ангеванте.
Ну, кстати. Вот тебе насчет significant figures, пожалуйста. Будь significant figures, неважно что.
То есть ты предлагаешь стать YouTube-блогером, что ли?
Можно. Если тебе это вставляет,
Инстаграм еще
можно. Будь YouTube-блогером. Угу. Если не вставляет, делай что-то другое, потом что еще я делаю? Собственно, больше много чего делать не могу. Ну, опять же, я как и говорю, вот на работе, типа, приезжаю на какую-то фирму, там, или там на Novartis я приезжал, там, в Мерк приезжал.
Угу.
Говорю, расскажите мне, что вы делаете тут? Вот, они мне рассказывают, я такой, о, круто, а вот так вы пробовали? Говорит, ты что, дурак, что ли? Конечно, пробовали.
Вот есть ли вообще альтернатива, вот не считая блогерство, преподавание парт-тайм или занимание наукой в подвале, именно как фулл-тайм работа такая, альтернатива вот академическому ресерчу, да? Вообще. Ну, есть индустрия, естественно, да, то есть ты где-то занимаешься каким-то коммерческим проектом на какой-нибудь фабрике или заводе, или еще в какой-нибудь лаборатории частной, там, разрабатываешь, я не знаю, вакцины или еще что-то. Вот сейчас от коронавируса очень актуальны, например, вакцины разрабатываются. Вот. Что еще есть, кроме академии, индустрии? Ну, есть научная журналистика, как я уже сказал. И еще что-нибудь есть у тебя?
Научная журналистика... Ну, я вот еще пытаюсь находиться на связи со своими бывшими научными руководителями, ну, как минимум в Израиле, вот, иногда там говорю, пришлите, а что у вас там новенького, а пришлите мне посмотреть там что-нибудь семинарчик там, который вот там очередного выпускника. Вот, что вы там публиковать собираетесь в ближайшее время, ну, пытаюсь как бы тоже как бы участвовать в этом обсуждении, но опять же, это... нафиг я им нужен. Mm-hmm. Что-то иногда что-то получается, как бы интерес загорается. Вот я вот недавно узнал, что, оказывается, одна молекулка, которую я синтезировал вообще там где-то случайно, и она никуда не пошла, нее грант получили от Intel. Вот.
Что?
Ни хрена себе. Вот оно что.
Ага.
Так что...
Нет, ну, то есть, смотри, это получается перевести вот все, что было твоей основной деятельностью, в раздел хобби, да, по сути?
Ну, по сути, да.
К этому же относится и блогерство, и все остальное, потому что то есть, ты можешь продавать мобильные приложения в фулл-тайм, а потом приходить вечером домой и погружаться в негу вот этого, значит... фундаментальных исследований.
А, ну вот еще вот что у меня было, тоже такой курьез. Ну, я один из клиентов, которому я помогал грант получить, он там хотел новый продукт делать какой-то, вот. Но он не знал, он как бы сам хозяин этой фирмы, он вообще не химик, у него даже там химиков не было. Он там все контракторами пользовался какими-то. И он хотел производить это дело сам. Я сейчас говорю про вот эти вот бомбочки для ванн. Вот. Я никогда про это не вообще... Я даже не знал, что это такое. Вот. Но я говорю, слушай, давай я попробую это тебе сделать. Давай я попробую разобраться, что там к чему. Вот. Ну, правда, оказалось, что там все просто жутко тривиально и банально, и там не в чем разбираться, но как бы что-то интересное все-таки там было, то есть то, о чем все в Ютубе и в других местах пишут про эти бомбочки, они, конечно, в химию не лезут, а я чуть-чуть нарисовал там какие-то уравнения, то, с чем реагирует, какой пропорции, вот, и почему оно, с какой скоростью оно, по идее, должно твердеть. там, ну, там всякие такие вещи, которые более профессиональные. Вот. Но опять же, в конце он просто кого-то нанял, какого-то чувака после бакалавра, который, чтобы ему там только производство поддерживал, и ему было похрен абсолютно само собой, почему это работает так или иначе.
Ага. Ну, а у тебя был, скажем так, фундаментальное любопытство какое-то с этими бомбами, ну, или ты просто хотел сделать так, чтобы они работали?
Не, у меня было, у меня первые там пару дней было, пока я понял, что на самом деле там все очень тривиально. Вот, я даже написал потом репорт ему, и типа, говорю, вот, смотри, что у тебя там происходит, ты вот не знал, а вот оно как.
Слушай, мне кажется, алхимики примерно так работали. Они еще наугад работали, они не знали, с чем имеют дело.
Ну да. Ну там все, опять же, все это очень легко находится, оказывается, в интернете. Там, исследовать там нечего уже, все давно известно.
Вот. Сейчас мы приближаемся к концу нашего первого выпуска, но, по крайней мере, вы, дорогие слушатели, поняли, о чем будет этот подкаст примерно. А мы будем приглашать таких же страдальцев, как и мы, и обсуждать, вот, значит, разговаривать на тему, как нам обустроить академический ресерч, или индустрию, или еще что-то, или научную журналистику. В общем, как дальше жить. Вот. У нас есть телеграм-канал, который так называется Significant Figures, так же, как наш подкаст. Еще у нас есть группа в Фейсбуке, которая точно так же называется, поэтому приходите, подписывайтесь, оставляйте нам свои комментарии, оставляйте, значит, свое мнение о том, о чем можно еще поговорить в следующий раз. И мы будем, как я уже сказал, звать людей с разными интересными мнениями и разными интересными бэкграундами.
Спасибо.
На этом все, и до следующего раза. До свидания.